Добрый день, ребята, это Будам с очередным выпуском, с очередным диалогом.
Ну, начну с небольшой рекламы, коротенькой. Хочу сделать объявление о предстоящих тренингах в Киеве. Я планирую сделать тренинг в мае. Это будет, в общем-то, на самом деле, это будет два тренинга. Одна группа – это Java на клиенте и на сервере. Этот тренинг будет проходить в течение 3 уикендов последовательно. 2 дня, 2 дня, 2 дня, 6 дней всего. Между занятиями будут онлайн-консультации, между занятиями студенты будут работать над домашними заданиями практическими. И, кроме того, каждый из записавшихся на этот тренинг получает 1 час персонального общения со мной по интернету, это будет онлайн, после тренинга, где я проведу с этим, скажем, человеком техническое тестовое интервью, посмотрю на резюме и скажу, какие недостатки там нужно исправить. Второй тренинг – это JavaScript. Собственно, не язык JavaScript, я исхожу из того, что люди его уже знают, которые запишутся, а конкретно фреймворк, который набирает серьезную популярность по разработке для Enterprise, этот фреймворк JavaScript-овский называется XJS. Фреймворк сложный, самому поднять его можно, конечно, но требует довольно много времени. А это 2-дневный воркшоп, опять же, в классе, где практически вы быстро сможете разобраться и начать работать с этим фреймворком. И мы видим, что все больше и больше разработчиков переходят на этот фреймворк, который делает серьезные большие приложения. Для того, чтобы получить скидку, введите слово «Будам» как промоушенал код на регистрационной страничке соответствующего тренинга, и вы получите 10% скидку от стоимости. В зависимости от количества записавшихся, мы снимем ту или иную гостиницу для проведения вот таких вот этих вот тренингов, поэтому конкретно мы еще не написали, в какой гостинице где-то будет происходить, но мы напишем к апрелю месяцу. Ссылочки на регистрационную страничку одного и другого тренинга вы можете найти, как обычно, в моем сайте america.us. Ну вот, а теперь переходим к нашему подкасту.
Мой сегодняшний собеседник живет где-то между Европой, Африкой, Ближним Востоком. Причем попал он туда непонятно как. Судя по всему, тоже занимается программированием. Ну, все, больше я ничего не знаю. Знаешь, что зовут этого человека? Никита. Добрый день, Никита.
Добрый день, Будам. Добрый день, слушатели. Меня действительно зовут Никита. Фамилия моя Тихонов. Но так как в этом подкасте, в общем-то, принято обращаться по никнеймам, наверное, будет правильно и меня называть по никнейму. Мой никнейм Тиксей. И, ну, в общем, я уже успел под этим никнеймом немножко наследить в интернете. Дальше, как говорится, Google вам в помощь.
Понятно. Ну и дальше. Если у вас какие-то такие никнеймы, вот Будам просто запомнить. Повтори еще раз, пожалуйста.
Ну, мой никнейм – это на самом деле некая производная от фамилии Тихонов, Тиксей, да? То есть, ну, как-то вот еще
Тиксей, с институт. Ладно.
Да.
Тиксей, так ну, Тиксей. Ну, давай, Тиксей. Чем ты занимаешься сегодня? Как ты зарабатываешь на хлеб насущный?
Ну, прямо сейчас я работаю в кипрском офисе такой компании Abby. Я думаю, что многие из слушателей знакомы с этой компанией, хотя бы благодаря таким продуктам, как Lingua словарь или FineReader. Это распознавалка текстов. А занимаюсь я тем, что... Ну, наверное, не совсем правильно говорить, что я в чистом виде программист. Я поддерживаю партнеров Abby, то есть вот мы продаем наши продукты на рынках Греции, Кипра через партнеров. И когда речь идет о технологических продуктах, а не о десктоп-решениях, то, как правило, продукты надо дотачивать под конкретного заказчика. Ну и помогать с презентациями, помогать... с объяснением каких-то фич. Ну, поэтому...
Да ты, наверное, ты не программист, в общем-то.
Ну, понимаете как? То есть, один из основных продуктов Abby – это такой продукт, называется FlexiCaptcha, который позволяет захватывать из бумажных документов данные. Ну, бросили стопку инвойсов, допустим, на сканер, и у вас там, я не знаю, номера и суммы забились в базу данных. Mm-hmm. А это все делается на основе темплейтов, которые программируются на JavaScript. Поэтому периодически все-таки мне приходится погружаться в, ну, программирование в какое-то, да.
Я тебе хочу сказать, что Вот мы сейчас сидим, вернее, я сейчас сижу здесь, а у меня на столе стоит сканер один, он называется, сейчас скажу, Scan Snap Fujitsu. И я помню, с ним шел диск, по-моему, вашей компании для по распознаванию сканера.
Совершенно верно. Скорее всего, это был Fine Reader, лайтовая его версия. Вот. И действительно, с Fujitsu есть соглашение, все сканеры поставляются с Fine Reader, да.
Ну вот, видишь, я прямо столкнулся, прямо в самое сердце этой компании, которая распознает. Я тебе еще больше скажу. Мы на самом деле тоже занимаемся OCR. OCR, Optical Character Recognition. У нас, знаете, какая история? У нас есть один продукт для страховых агентов. Они, в общем-то, у них тонна всяких документов и форм. Вот, и с помощью нашей системы они могут их сканировать, а мы со скана уже пытаемся вынуть те тексты, которые смогут идентифицировать, что это за форма была, и ее храним в database в правильном виде.
Ну, вот вообще, на самом деле, это ровно то, что делает FlexiCaptcha. И совсем недавно у меня был проект, где для страховой компании, значит, я должен был распознать форму, определить тип страхового полиса и соответствующие поля захватить и закинуть в SAP. И, собственно говоря, вот тоже там идентификация типов документов происходила. Вот. Ну, и
Ты хочешь сказать, что ты все это делаешь на JavaScript?
Грубо говоря, распознание-то оно делается непосредственно продуктом, а на JavaScript я описываю правила, которые позволяют минимизировать вовлечение человека в процесс. Дело в том, что продукт, он все-таки умеет распознавать и рукопечатный текст, то есть, ну, когда у вас, допустим, есть формы, в ней квадратики, и человек вписывает свое имя, фамилию там, и так далее, да? И почерк у людей все-таки очень часто бывает ужасный, поэтому полностью исключить верификацию, которая делается человеком, невозможно. И, ну, тем не менее, хочется ее свести до какого-то минимума, и какие-то правила, в общем, можно писать на JavaScript. Ну, допустим, ограничивать какие-то значения, которые могут быть, например, в поле даты, да, ну и так далее.
Вот. Ну ладно, давай уже не уходить от техники, давай вернемся к истокам. Является ли Кипр частью СНГ?
Ну, судя по тому количеству денег российских, которые крутятся в кипрской экономике, наверное, можно так сказать, да?
А откуда, ну, например, какие деньги крутятся в кипрской экономике?
Ну, дело все в том, что Кипр достаточно долгое время был вообще офшорной зоной, да, и если говорить о начале 90-х годов, то, в принципе, два основных заработка Кипра это была офшорная деятельность, ну и сервисы, которые требовались вокруг, бухгалтерия, аудит, банки и так далее, да, и туризм второй доход. Дальше, в связи с тем, что на Кипре существует проблема, они в свое время, значит, поспорили за власть и землю с турками, в итоге произошел раскол. Есть Северный Кипр, где балом правят турки, и, собственно говоря, южная часть, где, ну, в общем, греки заправляют всем. И греческая часть, она спит и видит, что все-таки им удастся воссоединить каким-то образом Кипр, вернуть свои земли на той стороне. И под этим соусом они вступили в Евросоюз. Они очень надеялись, что вот такой дядька Анан поможет им с планом, и получится у них быстро и безболезненно вернуть свои земли. Вот. Но Евросоюз, естественно, выдвинул свои условия. Пришлось отказаться там и от офшоров, и от турист, ну, как, визы пришлось им ввести с России, да? Вот, кстати, еще один вопрос. Долгое время у Кипра даже визового режима не было с Россией. Вот. Ну, естественно, пока Кипр был офшорной зоной, в лихие 90-е очень много денег оттекало сюда. Да и по-прежнему, в общем-то, продолжает, потому что у Кипра есть налоговые соглашения с Россией. То есть, если компания платит здесь налоги, в России освобождается от налогов. Ну, соответственно, много ребят, чтобы прооптимизировать свои налоговые расходы в России, регистрируют холдинги здесь и через них инвестируют уже в какие-то бизнесы в России. Вот так.
Понятно. Я тебе хочу сказать, что моих познаний географии или вообще, может быть, не географии, мои познания о Кипре минимальны буквально. Я первый раз услышал об этом, когда я услышал, что израильтяне, у которых смешанные браки, которые хотят все-таки зарегистрироваться, они выезжают на Кипр. Там какой-то, мол, паром ходит. Вообще, то есть вы совсем близко там, что ли, находитесь?
Ну да. То есть на Кипре, от Кипра до Израиля, там буквально несколько часов идти на... Тут, ну, не паром, это как это, судно большое, круизное, да. Ну, конечно, ближе, наверное, Турция, да, вот в другую сторону, если вверх плыть, там меньше 100 километров. Хорошая погода, с гор видно даже.
Ну, ты знаешь, вот, я все-таки лучше в Израиле. Может, тебе ближе Турция, мне пока нет. Честно тебе скажу.
Ну, совершенно верно, да. И тут еще тоже такой интересный момент. Значит, вот сейчас Кипр усиленно пытается дружить с Израилем и с Америкой в свете того, что есть у них в море залежи природного газа, очень большие, и вот тут даже провели пробное бурение сделали, вроде как нашли там газ. И, в общем, Кипр активно привлекает там и израильтян, и Америку. В общем, это для них хорошее подспорье в свете того вот кризиса, который происходит сейчас в Европе.
И все-таки вернемся к тебе. Ты, естественно, на Кипре не родился. А где же?
Ну, значит, у меня получилось таким образом. Я вообще, в принципе, сам из Москвы, где родился, жил, учился. Вот. Но потом, скажем так, произошла череда прикормленных случайностей, которые меня привели сюда. Но прежде чем мы продолжим наш разговор, скажем так, да, я вообще на самом деле хотел сказать большое спасибо. И вот за что.
Значит,
подкастерам и, в частности, вам за ваш подкаст.
Меня можно, значит, на ты, нас на ты все.
Ну, да, тебе будам. Значит, и вот почему. У меня так получилось, что когда я приехал на остров, я, по сути, прыгнул вообще в никуда. И здесь не было ни друзей, ни знакомых, ни, в общем-то, даже людей, которые мне должны были, по идее, передать дела. Ну, я их увидел тут очень мелком.
В этот момент Карсон сказал бы так грустно. А я?
Ну, вот примерно так и получилось. То есть, единственная какая-то труба в жизни для меня – это был интернет, откуда я скачивал книжки, смотрел какие-то фильмы. Ну, естественно, значит, вот где-то в это время появился Russian Podcasting, где, в общем, я начал качать и слушать подкасты. И, естественно, меня очень интересовали подкасты таких же там иммигрантов. И очень много я подчерпнул из каких-то вот этих вот рассказов, как люди уезжали, да, с какими они проблемами сталкивались, как вообще их решали. Ну, прежде всего, то есть это мне позволило на первом этапе, пока не было друзей, не свихнуться от скуки, да. Ну, а во-вторых, как-то я вот очень много какого-то опыта, советов житейских каких-то подчерпнул из этих подкастов. Ну, вот за это спасибо. А пришел я, собственно, сюда, потому что уже прошло, наверное, лет 6, как я здесь на Кипре, и какой-то опыт у меня появился. И я думаю, что был бы, может быть, кому-то полезно его послушать. Вот так.
Да. Ну, во-первых, я тебе должен сказать, как вежливый человек, пожалуйста, был рад помочь. А теперь скажи мне все-таки, из Москвы ты выехал. Как ты выехал и куда? Прямо ли ты выехал на Кипр или где-то там приостановился слегка?
Нет, у меня история получилась несколько витиеватая, да. И, ну, мне кажется, наверное, правильнее начать вообще с мотивов, да, почему вот появилась какая-то такая идея, что надо куда-то смотреть за пределы России, да. Ну, прежде всего, вот у меня так в семье получилось, что с расколом Союза практически все остались ни с чем. Там, в моей семье и деды, и родители. Да? То есть вот один дед был военным, всю жизнь мотался по Союзу, то летчиком, то ракетчиком в шахтах сидел. В итоге там ни пенсии, ничего, если бы не дети, наверное, бы загнулся. Да? А второй дед тоже, в общем, как-то он занимался приборами радиационного контроля. И, в общем, когда институт рухнул, в общем, не у дела оказался. Родители тоже физики, и как-то вот в 90-е годы от физики в России там ничего не осталось. То есть надо было быть либо большим фанатом, либо уезжать, либо чем-то другим заниматься. И, ну, в общем, от дедов слышал, что вот нас обмануло как бы государство, да, и всю жизнь на него фактически работали, а в итоге, значит, пластмассовый веник, да. А от родителей, ну, тоже как-то вот, с одной стороны, им вроде бы и хотелось куда-то уже отъехать, чтобы заниматься тем, что им нравилось, заниматься физикой, да. Но держали, с одной стороны, родители, с другой стороны, было страшно, не было языка. Да и как-то, в общем, при Союзе все-таки менталитет немножко другой, наверное, был. Сложно им это было сделать. Вот. Плюс второй дед, вот он был такой, достаточно известный в своих кругах физик, и он даже при Союзе имел возможность выезжать за границу. И вот у меня осталось такое полудетское воспоминание. Ну, что я там ребенком был, там первый класс, может быть, ходил. Мы, значит, стоим в очереди там за какими-то заказами с мамой в универсаме, в котором только помидоры в зеленых банках. Да? А, вот. А тут, значит, дед приезжает откуда-то из Женевы с конференции. И, в общем, там сувениры, рассказы, фотографии. И, в общем, понимаешь, что вот у нас что-то не то происходит в стране.
Ну, в общем, дальше... подожди, можно ли сказать, что ты просто колбасный эмигрант?
Нет, я бы не сказал. Я бы так не сказал, потому что, в принципе, как бы, ну, я не могу сказать, что я как-то очень целенаправленно что-то делал, чтобы уехать. Получилось вот действительно, ну, череда каких-то случайностей, да. То есть в свете того, что вот такая была ситуация. Ну, понимаешь, Будан, колбасный эмигрант, я понимаю, это как вот человек, у которого тут все плохо, да, а там вроде как лучше, и вот он поэтому туда едет, да. У меня, наверное, не совсем такая ситуация, потому что родители нашлись в Москве, может быть, не занимаясь не тем, что им нравилось, но, в общем, устроились по жизни, там мама выучилась на аудитора, отец начал приборы собирать там и продавать там через свою фирму. То есть, в общем, достаток какой-то обеспечивали, нормальное жилье было. И... Вот. Просто, ну, как бы вот в свете этих событий родители очень много делали для того, чтобы я знал языки. Вот. Я в школе изучал французский язык с преподавателем. Просто вот родители нанимали, за что им огромное спасибо. И в какой-то момент они меня послали в школу летнюю, значит, это где-то было в 96-м, наверное, так году. Нет, да, 96-й год, первый раз я, наверное, так поехал. И, ну, цель была простая, то есть тут-то что, грамматика учится, а надо же попрактиковаться, поразговаривать на языке, там, поприменять его, да. И попал я в летнюю школу, есть сеть школа, называется International House, и я, значит, был в Ницце. А там получилось...
Ну, погоди, это дело не дешевое. Деньги где взял?
Ну, как бы тут полузнакомая меня учила, то есть какие-то деньги ей, конечно, мы платили, деньги немалые, вот, но значит, не совсем уж, скажем так, по рыночной цене я занимался французским языком.
Я тебе не об этом, я тебе говорю о лагере детском.
Да, и это было не дешевое развлечение, то есть, грубо говоря, вот первая поездка, которая там состоялась, она стоила, ну, наверное...
Тысячи три.
Тысячи две-три, я бы так сказал. Но это вот... серьезный был шаг для родителей, то есть копили и в итоге отправили. А получилось Там, вот как, значит, я когда был там буквально перед поездкой, у нас появился дома интернет, и, в общем, начал я развлекаться со всякими чатами, сайтами, форумами, и немножечко ковырять начал HTML. Ну, буквально на уровне, что вот там в чате написать не белым, а красным цветом, там шрифт отправить, да, какие-то основы. И когда я приехал в школу, я увидел, что много русских было там. Вот, ну, русских детишек, таких же, как я, которых отправляли родители.
Ну, наверное, покруче тебя, да, родители? Вернее, твоих покруче.
Да, как-то я не могу сказать, что я как-то сильно на это смотрел. Мне интересно было общаться.
Сколько лет тебе было тогда?
А это был лет, наверное, ну, я думаю, лет 15, может быть, вот так вот где-то. Угу. Вот. И там я, в общем, в какой-то момент... А тоже директор школы, интересный такой мужик, он, в принципе, второе поколение, как во Франции, но с корнями, похоже, израильскими. Ну, он просто в лоб говорил, что я еврей. У меня мама, значит, его Роза, по-моему, звали.
Но вот. Ты мне другое скажи сейчас. Меня не очень это интересует. Меня интересует вот что. Не хочешь ли ты, не будешь ли ты вести разговор к тому, что ты, будучи там, познакомился с правильными людьми, благодаря которым впоследствии ты смог переехать?
Да не совсем так. То есть я просто к этому Вильяму подошел, и когда там... Завязалось с ним общение именно на почве вот русского языка, русский пытался учить. Я ему в какой-то момент просто сказал: слушай, у тебя столько клиентов русских, давай я тебе сделаю русскую версию сайта. Вот. И, в общем, он сказал: ну давай. Вот. Значит, а сыграл я на том, что агентств, которые сайты делали, там вот было не так много в то время, брали деньги достаточно большие, он много денег заплатил, чтобы там англо-французскую версию сделать, да. Ну, а тут студент предлагает, там, я единственное выдвинул условие, что ты мне вот на время, когда я приеду делать сайт, платишь за билет и за жилье. Вот, и я получал возможность практиковаться в языке, ну, а ему, значит, делал сайт за это, собственно говоря.
Ну, а каким образом ты доказал, что ты умеешь делать сайты?
А вот никак я не доказал. Он просто в меня поверил. И, ну, наверное, это были не такие большие расходы для него по сравнению с тем, что с него просила студия.
Не, ну, погоди. Ты хоть что-нибудь предъявил? Или просто сказал: а давай я тебе сайт сделаю? Говорит: ну, давай, куплю тебе билет.
Значит, ну, получилось примерно следующим образом. То есть я был там, я сказал, что вот давайте я, значит, попробую сделать сайт. И на момент отъезда своего без дизайна, ну, в общем, на чистом HTML, без какого-то программирования, я собрал, в общем-то, структуру сайта. То есть основные страницы, какую-то навигацию между ними сделал. И, ну, он как-то увидел, что я чего-то там шарю в этих страницах, и, ну, решил рискнуть, где-то просто поверил, что я могу это сделать. Не было у меня никакого ни портфолио, ничего не мог предъявить, чтобы доказать, что я могу. Ну, вот повезло.
Ну, видишь, давай здесь приостановимся на секунду. Повезло. Нет, не повезло. Ведь ты мог там сидеть, находиться и не предложить ему делать сайт, правда?
Совершенно верно.
И наверняка я уверен, почти что уверен на 200%, что среди людей, которые бывали у него, были наверняка люди, которые тоже могли бы сделать сайт, но они не предложили.
Может быть, Будам, не знаю.
Я знаю. Я знаю, что ты не знаешь, а я знаю точно, что вот то, что ты говоришь, прикормленная случайность, я не знаю, что ты имел в виду под словом прикормленная, но это ты все делаешь сам. Каждый человек делает все сам. В любой ситуации, понимаешь, жизнь человека состоит из какой-то последовательности решений. И очень часто вот эти решения неправильные, из-за того, что человек делает, принимает неправильные решения, ну вот на мелком уровне, на крупном уровне, его жизнь движется по определенной такой извилистой дорожке. И вот ты в этот момент принял, я считаю, правильное решение. Я не считаю правильное не в том смысле, что вот как классно, что ты уехал из России. Но вот для тебя ты был хозяином своей судьбы. Ты принимал решение, и ты решил двигаться и делать так, чтобы ты мог двигаться, куда ты хочешь. Вот это ценно, мне кажется.
Ну, наверное, так и есть. Уже это прошло какое-то время, да, и вот так вот все взвешиваю. Но на тот момент, я честно скажу, значит, у меня, если так вот внутри посмотреть, что творилось, да, то это был какой-то ужас, потому что, ну, HTML я, конечно, не знал. Все, что у меня было, это какая-то там книжка, которую я купил, там вот, буквально как мне это в голову пришло. Вот, и... В общем-то, я не понимал, как я это сделаю, когда я сделал такое предложение. Но, с другой стороны, где-то была такая мысль на подкорке, что я теряю, да, в конце концов. Мне просто скажут, парень, до свидания, да. Ну, как бы решил попробовать.
То есть, таким образом, ты попал второй раз туда, уже через этот сайт, да?
Сейчас скажу, у меня получилось... 13 поездок в течение 6 лет. То есть сначала я подхватил только русскую версию сайта. У меня получилось, я там подразобрался, потом уже там и PHP прикрутил какую-то CMS-ку к сайту. Постепенно на меня отдали французскую версию, английскую версию. И, в общем, 2 раза в год я туда ездил, чтобы, ну, добавить какой-то функционал, поправить ошибки, обновить.
А учился? Где ты в это время учился?
Ну, в принципе, когда вся эта затея только-только началась, я учился еще в школе, последние 2 класса. А когда она закончилась, я уже заканчивал, ну, был на предпоследнем курсе института. Я МИФИ закончил, Московский инженерно-физический.
По специальности?
Факультет у меня был теоретическая и экспериментальная физика, а специальность радиационной безопасности, экология. О.
То есть ты очередной у меня такой гость, который яркий представитель утечки мозгов из России.
Ну, черт ее знает. Сейчас вот в итоге на русскую компанию работаю, хоть и на Кипре.
Ты видеотек?
Ну, в какой-то степени, да. Да, наверное, так и есть.
Ну, окей, значит, покатался во Францию. Закончил ты МИФИ?
Нет, ну, конечно. То есть, в принципе, там работа-то была достаточно спокойная. Это была языковая школа. И, в принципе, им сайт нужен был, чтобы просто обозначить свое присутствие, указать какие-то цены и получать... запросы от агентов. Поэтому какой-то непрерывной работы там не требовалось. Я появлялся только на каникулах 2 раза в год и совсем, в общем-то, разгребался. А нормально учился в институте и, ну, в общем, даже там подрабатывал всем, чем придется. То есть, кому там компьютер собрать, софт поставить, вот, какие-то сайты тоже собирал и так далее.
Расскажи мне, когда сейчас люди заканчивают институты, существует еще такое понятие, как распределение, или этого уже нет?
Вот, Будам, это еще одна была мотивация, что надо куда-то смотреть в сторону Забугорья. Когда я заканчивал институт, я не говорю, что сейчас, может быть, везде так, во всех вузах так, да, я слышу какие-то положительные отзывы от других студентов, но у меня было непроходящее ощущение, что мы никому не нужны, что
мы преподаватели...
Это студенты моей группы, моего потока, да, вот с кем я общался в институте. А преподавательский состав – это динозавры советской закалки, которые очень хорошие и очень любят свое дело, но, к сожалению, просто вымирают. А новые не приходят из-за того, что там невозможно выжить на те деньги, которые предлагают. И по большому счету, если говорить с точки зрения физики, ну, я, наверное, какой-то такой огрызок, потому что мне замечательно прочитали всю теоретическую часть, а когда дело дошло до практики, то, ну, вот как такой пример, я сижу на электротехники, а у меня дата последней поверки осциллографа – это 83-й год, то есть год моего рождения. И показывает он, ну, в общем, что-то около погоды, наверное, не напряжение.
Даже МИФИ, а МИФИ – это же один из лидирующих вузов страны был, по крайней мере.
Ну вот, да, да, то есть это, в принципе, кузница кадров считалась для там, всей ядерной энергетики. Ну вот, забавная ситуация.
Скажи, откуда вообще берутся деньги на осциллографы нынче? Раньше, в общем-то, выдавало государство, а сейчас откуда МИФИ берет деньги? Есть ли такое понятие, как люди, которые закончили вузы, потом выбились в бизнесмена, вот как у нас здесь, или что, и потом Alma Mater получает от них какие-то donations, как в знак благодарности, или такого понятия пока нет?
Ну, вот там, я, честно говоря, мне сложно говорить, там, есть такое или нет. В своем окружении я, к сожалению, такого не видел. И из нашего потока... Вот все ребята, которые я знаю, если кто остался в аспирантуру, то мотивация была исключительно, в общем, аспирантура на отсрочку от армии дает. Вот. И это вот единственное, что мотивировало людей туда идти.
Ты мне все же не ответил, откуда осциллографы в институте появляются?
Что-то выделяется от государства, но, как я понимаю, это все-таки копейки. Дальше, некоторые особо активные преподаватели умудряются выбивать какие-то гранты зарубежные. То есть вот у меня, например, мой научный руководитель, да, мы занимались методом Монте-Карло, то есть на компьютерах можно обсчитать там, перенос частиц, смоделировать и не делать дорогих экспериментов. Ну и вот он какие-то крохи урывал, значит, просто брал задачки, которые обсчитывал в компьютерном классе для, по-моему, каких-то американских заказчиков. И, значит, когда МИФИ получал статус университета, они организовали несколько платных факультетов, и, ну, я так понимаю, какая-то деньга идет оттуда, наверное, тоже. Вот ну, как-то
хорошо,
вот так.
Хорошо, давай вернемся. То есть заканчиваешь ты МИФИ и...
Да не заканчиваю я МИФИ. Там случилась промежуточная такая тоже история, будучи во Франции, значит, через общего знакомого выхожу тоже на русского эмигранта, который решил начать свой туристический бизнес. Вот. И тоже, значит, ему требуется сайт, значит, требуется, чтобы его можно было обновлять. И, в общем, я его беру.
Это во Франции тоже, да?
Да, тоже во Франции, тоже в Ницце. Беру этот заказ и начинаю с ним ковыряться. И, в общем, вот получалось так, что если с этим International House у меня вот была где-то одна поездка в год, летом я ездил, то вот когда второго клиента взял, я уже два раза в год ездил во Францию, по месяцу каждый раз проводил и, собственно, ковырялся с двумя уже клиентами параллельно.
То есть, в принципе, какие-то случайности так тебе подбрасывали. То есть, ну, как гласит... Народная мудрость, на веб-дизайнера и сайт бежит.
Да? Ну, наверное, как-то так, да. То есть я не могу сказать, что я прям специально что-то такое делал, искал, но
вот... у меня такое чувство, что ты, как и все русские, просто занижаешь свои возможности. А не можешь ли ты сказать так громко? Я сделал очень классный сайт, и поэтому его увидели, и когда увидели, какой я сайт сделал, захотели точно такой же.
А вот если бы было так, я бы, наверное, так и сказал. Но ситуация была совсем другая. Значит, человеку понадобился веб-сайт, а он общался с моим другом, который сказал, а вот у меня знакомый делает, пообщайся с ним. И так получилось, что я в тот момент как раз сидел в Ницце. Он обратился ко мне, а я говорю, а давай я к тебе приду. А он не ожидал, что я к нему приду. А я пришел и поговорил, зацепились, ему понравилось. Он понял, с кем будет работать, и решил попробовать.
То есть, видишь, еще раз, сейчас я буду хвалить секунд пять. У тебя хорошие communication skills, это называется. То есть другой мог бы отписаться, отправить text message, отправить email. Ну, могу прийти, или приходи ко мне, или дать ссылочку на сайт. А ты не поленился, встал, поехал и пришел в гости. Мелочь, казалось бы, но, может быть, это было поворотное.
Ну, может быть, может быть.
Продолжаем разговор. Дальше как?
Дальше, я говорю, то есть вот время, которое я проводил во Франции, оно выросло, вот. Ну, а так как я крутился при вот этой школе, через нее текло очень большое количество людей, то есть, ну, там стандартная программа где-то была 2 недели, и вот каждые 2 недели состав менялся, и вот в итоге я познакомился с ребятами, тоже русские, дети русских иммигрантов, которые там подтягивали французский язык, и начал плотно как-то с ними общаться, и, в общем, в гости они меня себя как-то к себе приглашали. И, в общем, получалось даже иногда, что я настолько там с ними дружился, в некоторые приезды просто жил у них, ну и работал оттуда. Вот. И у них, собственно говоря, их отец, он, у него, значит, вот была потребность организовать офис на Кипре, вот, и он искал человека для этого офиса. И, ну, в общем, на тот момент у него основные критерии были, чтобы человек знал языки, и он ему как-то, в общем-то, мог доверять.
А ты ну, кроме русского, французского еще что знаешь?
Русский, французский, английский. Сейчас вот борюсь с греческим. То есть уже начал на нем разговаривать. Не могу сказать, что очень свободно, но на бытовые темы могу.
Отлично. Вот теперь так. Давай так. Прежде чем мы перейдем к киприотской части твоей биографии, все-таки пару слов о Франции. Я очень люблю Францию. Бывал там много раз. Я люблю очень еду французскую. Люблю Париж. Нравится мне кататься на лыжах во Франции. Расскажи ты мне, ты много раз уже был там, молодой человек. Какое твое впечатление о Франции и о французах? Что тебе понравилось, а что не понравилось?
Ну, да, вот у меня, наверное, достаточно обширный опыт общения с французами, потому что когда я ездил работать на вот эту вот школу, я останавливался в семьях. То есть International House, чтобы у человека более сильное погружение в язык происходило, договаривается с семьями, где их студенты проживают во время курса. Ну и происходит общение как на уроках, так и в семье. И вот меня в такие семьи, значит, устраивал директор. Вот. Значит, в принципе, если говорить о французском менталитете, ну, мне он показался где-то близок к российскому, то есть тоже они веселые, не прочь там и пофестивалить, там где-то выпить чуть побольше, там анекдоты любят. А это вот что мне понравилось, да? Так вот, если брать среди всех положительных моментов, это, наверное, самое главное. С чувством юмора у них все в порядке. И что мне больше всего не понравилось, значит, я, наверное, жил где-то в... Ну, в 10 семьях я точно в разных был. И 100%, включая директора этой школы, это люди сошлись, значит, родили ребенка, и дальше брак рассыпался. То есть дети, начиная где-то с 5 лет, растут в неполной семье. Вот этот момент мне как-то показался неправильным у них.
То есть очень много людей живут в разводе?
Да, ну вот просто вот все семьи, 100% семей, в которых я жил, 10, ну около 10 семей, да, и вот директор школы, с которым я работал, вот именно такая ситуация, то есть 1-2 ребенка, и они в разводе.
Я еще слышал такую вещь, что французы скуповаты, это так?
Я бы не сказал. Я бы не сказал, наверное, что они скуповаты. То есть, вот даже по, если судить моему взаимодействию с International House, да, я никогда не менял своих условий, да, то есть у меня было всегда условие, что меня выписывают, обеспечивают жилье, какую-то кормежку, перелет, я за это там с сайтом их вожусь. Но, тем не менее, значит, вот в конце моего пребывания, как правило, значит, мне директор подкидывал каких-то денег, хотя я никогда об этом не просил. И, ну вот, единственное, что вот я заметил у французов, это их, ну, просто какая-то патологическая любовь к собственному языку. То есть они вплоть до того, что не пускают иностранные слова. Да? Вот характерный пример. Компьютер слово, оно, ну, везде компьютер. Да? Французы говорят ординатор. Да?
Имейл они не хотят использовать.
Да.
Но надо сказать, что русские в этом далеко не ушли. Они говорят мыло.
Ну, наверное, да. Но мыло все-таки это же производное от имейла. Вот. И...
Ну, это, конечно, за уши притянуто. Мыло, производное от имейла, это, конечно... Ну да, буква М есть, конечно.
Мейл. Скинь мне на мейл.
На мыло, прям говорит, на мыло. Ну хорошо, дальше, ладно, переехал ты. Кстати, как у нас с девчонками делишки во Франции? Какое у тебя мнение о француженках?
Ну, какое у меня мнение о француженках? Понимаете... Как?
У тебя жена, значит, что ли, рядом?
Ну, жена рядом, но дело такое, но был давно уже. Да? Я так скажу, что ну вот с девчонкой лично мне, да, проще общаться, когда все-таки ты пересекаешься по каким-то общим интересам. Ну, простой пример, там, сел там, вот помнишь там эту песню Гребенщикова, допустим, да, и вы там бах, и напели вместе.
А что, француженки вот не знают песен Гребенщикова?
Вот оказалось, нет.
Тогда нам с ними не по дороге.
Вот. И из-за этого, конечно, мне... то есть я не жил там постоянно, и как-то вот иногда было... Ну как, поговорил на общую тему, да, а вот чтобы по душам зацепиться, тут вот было проблематично.
Нужны свои все же, да?
Да, ну, конечно, то есть есть всякие, есть и симпатичные очень девчонки, и разные есть девчонки, да, и в целом, как бы там, гостеприимные, добрые, там, но не могу сказать, какого-то такого совсем близкого опыта общения нет.
Хорошо, переехал ты в Кипр.
В Кипр переехал очень тоже так вот интересно, да, то есть, когда мне сделали это предложение, я... Ну, во-первых, я не закончил еще институт, мне оставалось где-то курс учиться, вот, и, естественно, я сразу выдвинул условие, что, ребят, ну вот как хотите, но институт я должен обязательно закончить, и, значит, в общем, мы договорились, что я буду летать минимум там 2-3 раза в год, чтобы сдать сессию, какие-то зачеты контрольные. Ну, вот так вот.
Погоди. А с визовыми делами как? Было ли у тебя право на работу на Кипре?
Ну, сейчас подойдем, да. И второй момент, это я все-таки взял время подумать. Почему я взял время подумать? Потому что, в принципе, там нужно было уткнуться в совершенно мне незнакомую область. То есть компания занималась экспортом с Украины зерновых и металлолома. Вот. И так как торговали по всему миру, в общем, удобно с зарубежными покупателями было работать через свои, значит, вот европейские, английские или кипрские компании. Ну и, собственно, человек на Кипре требовался, чтобы следить за всем вот этим вот хозяйством, за всеми этими компаниями, следить за их отчетностью и работать с банками. То есть, фактически, ну, наверное, такой тут финансовый менеджер требовался. Да? А для меня это, ну, темный лес был на тот момент, да, я про это вообще ничего не знал. И, в общем, такое дежавю случилось, как вот я с сайтами вклинился, да, так вот и тут. Вот, ну, взял какое-то время подумать, и в итоге, опять же, значит, вот пересилило, что вот самое страшное, что может случиться, я не подойду, и от меня откажутся. Решил попробовать. Поехал, значит, на Кипр. Ну, на Кипре ситуация какая? Значит, ты сюда заезжаешь по туристической визе, по которой можешь оставаться месяц. Работать по этой визе ты права не имеешь, но ты ее можешь два раза продлять. То есть 3 месяца можно отсидеть по туристической визе. Имея туристическую визу, можно изменить свой статус, если тебя берет компания на какую-то управленческую должность. Ну, это такая условность. То есть, если у тебя в контракте написано менеджер, то, в принципе, вот оно основание значит, изменить статус. Ну, есть какие-то, конечно, требования, что должна быть минимальная зарплата, должны платиться какие-то налоги и социальное страхование. Ну вот, соответственно, я сюда-то так и приехал, то есть работа фактически уже была, и первое, чем я занялся, это, собственно, оформлением своих вот, визовых вот этих чудес, изменением статуса. Ну так. И на самом деле, когда я сюда подъехал, тут ну, произошла такая ситуация, что у человека предыдущий управляющий, он ушел, по-моему, свое дело начал. И просто вот, ну, что называется, на пустое место приехал. И, значит, так как большую часть функций на это время там перекинули назад на Украину, а здесь купили офис новый для компании. По сути, первые, наверное, полгода я занимался вообще стройкой. То есть просто вот ходил и с утра там развлекался со своими визовыми вопросами, а вечером ругался с прорабами, почему, значит, вот они там отстают от плана. Вот так получилось.
Ну, строители, мне кажется, везде одинаковые. Их можно понять, в общем-то.
Ну, ну да. То есть тут, в общем, требуется непрерывно стоять над душой и контролировать практически все, если ты хочешь. Ну, я не говорю вовремя. Вовремя, наверное, вообще это очень сложно что-то построить, да. Ну, хотя бы, чтобы оно как-то соответствовало тому, что заявлено там в проектной документации. Вот. Ну и, собственно говоря, вот я закончил со стройкой, когда и офис, в общем-то, был готов, обставлен. Собрал я там сеть, все необходимое компьютерное оборудование установил. Начал, ну, народ подыскивать. То есть требовался секретарь, требовался бухгалтер там в помощь. Ну, вот такие, скажем так, были первые задачи на Кипре. Вот. Ну и параллельно, конечно, значит, французский у меня был достаточно сильный, но с английским, английский как, ну вот в школе то, что учили, плюс я когда понял, что еду на Кипр, а тут ситуация такая, Кипр долгое время был колонией Англии, и хотя официально тут государственный язык греческий, практически все говорят по-английски. И на самом деле это даже проблема, когда начинаешь изучать греческий язык, потому что велик соблазн скатиться на английский. Но у меня был слабый английский вначале, я тут так считаю. И, конечно же, может быть, где-то хорошо, что поначалу были вот такие простые какие-то понятные вещи, да, на которых я тренировался и успел подтянуть там свой язык на какого-то уровня. Ну, вот так. А когда, собственно, офис был уже готов, то на меня назад начали постепенно перекидывать все тут задачи. То есть общение с банками, с кипрскими, там, с швейцарскими, на французском вот я разговаривал. Ну, и аудиты компаний и так далее.
А как же ты оказался в этой компании, где ты сейчас?
А вот я сейчас дальше расскажу. Да, ну, получилось следующим образом. В общем, я там набирал обязанности. Постепенно я там уже очень много тянул всяких различных задач. И в какой-то момент я понял, что вот, допустим, есть такая проблема там, сделки аудит компании. Да, и значит, я не могу ее делать там как-то суперэффективно, потому что, значит, вот мне просто не хватает каких-то теоретических знаний, каких-то определений, да, то есть я там звоню, например, в аудиторскую компанию, они меня начинают своей бухгалтерской лексикой грузить, вот, и я выпадаю в осадок, в общем, развожу руками, говорю, ну да, наверное, у вас там серьезные проблемы, чего-то не получается, вот, а на самом деле там они просто баклуши бьют, я просто не понимаю, что происходит. И вот в этот момент я принял решение, что, ну как, вот я в финансах вроде кручусь, да, надо бы, наверное, что-то пойти подучиться этим финансам. И я пошел на Кипре, поступил платное образование, там требовалось просто рекомендательные письма и диплом о высшем, первом высшем образовании. И, в общем, я пошел на программу MBA в Кипрский международный институт менеджмента. Вот так.
Где деньги, Зин?
Да, где деньги? Значит, ну, тоже тут такое. Значит, с одной стороны, значит, работодатель объявил, что он готов мне оплатить это образование. Но с другой стороны, значит, мне хотелось все время сохранять какую-то свободу, что ли, да, то есть, ну, грубо говоря, если ты там взял деньги у работодателя и выучился, ну, наверное, ты потом должен как-то там на него отработать какое-то время, да, а мне вот не хотелось вот эту свободу терять, и ситуация там такая, что от деда у меня остался гараж в Москве, который на пике, вот буквально до кризиса, стоил там, в общем, денег, я его продал. Ну, забавная ситуация, то есть, да, я продал гараж в Москве, и денег хватило на то, чтобы сделать первый взнос на квартиру на Кипре. То есть взять кредит, там, заплатить первый взнос, купить однушку. Ну, а дальше я просто второй раз заложил и получил кредит на образование.
То есть теперь ты в долгах, как в шелках.
Ну, справляюсь, пока справляюсь, то есть как-то оно платится у меня потихонечку, я ничего не просрочиваю никаких, то есть я там сел, аккуратно посчитал, значит, ну, дальше там чуть-чуть потолкался за скидку с институтом, ну, и, в общем, я не могу сказать, что тут у меня, ну, что-то там 100 евро, что ли, в месяц.
Ну, скажи мне все же, ты учишься... Что ты изучаешь там?
Я отучился. Я
уже закончил. Ты уже отучился? Это хорошо. Что ты, да. Что ты изучил?
Вообще там, конечно, было много всяких полезных и бесполезных предметов. Значит, прежде всего, значит, что было для меня полезно, это то, что я разобрался неплохо в бухгалтерии.
А вот. Как у тебя называется степень, которую ты получил?
Мастер in Business Administration. Uh-huh. И там вот
MBA,
я сделал.
То, что да. Было очень популярно в свое время.
Ну да. И я, значит, сделал две, это называлось Concentration. Значит, это вот первая у меня основная, это финансы, вторая это маркетинг. И вот если говорить о самых каких-то вот таких действительно полезных вещах, которые я из MBA вынес, первое, это, пожалуй, вот эта вот бухгалтерия, с которой я, наконец, подразобрался, и у меня, ну, после этого стало просто получаться разговаривать там с теми же аудиторами на одном языке и, в общем, более эффективно их пинать, да. Следующий момент – это, безусловно, английский. То есть, все образование MBA, оно стандартизируется в Америке, и аккредитация получается там у двух основных, по-моему, школ. И одно из основных требований – это преподавание на английском языке. И, в общем-то, у нас практически… Ну как, у нас большую часть курсов читали приезжие преподаватели. То есть даже в принципе было какое-то такое негласное правило, если предмет читает киприот, Ну, если этот предмет не обязательный, наверное, лучше его не брать. Самые, конечно, лучшие лекции были из Англии, из Израиля. Вот мужик приезжал, статистику просто великолепно прочитал. И Америка. Вот.
А скажи мне, вот в начале этого века здесь, в Штатах, это, в общем, было чуть ли не массовое явление. Может быть, даже конец 90-х, начало 2000-х. Многие шли на MBA. То есть люди работали в крупных компаниях. Крупные компании имели какие-то программы, которые оплачивали полностью или частично это образование. И люди сидели, работали днем на своих местах, а вечером шли за парту и делали за 2-3 года MBA. Мне казалось, что многие шли, потому что считалось, что это хорошо иметь в резюме MBA. У тебя ситуация, похоже, несколько другая. То есть, похоже, ты сделал сознательный выбор, что хочу пойти вот на эту специальность, а не потому, что все идут, и я пойду. Вот скажи мне, ты когда шел на эту специальность, ты знал, зачем ты на нее идешь? Все-таки это такой коммитмент большой, и деньги дорогие. А и второй вопрос. Когда ты вышел с MBA, получил ли ты то, что искал, или, может быть, больше, или, может быть, меньше?
Первый вопрос. Да, я понимал. То есть, еще раз, я пошел на MBA, потому что мне требовалось разобраться в том, как работают компании, как, значит, устроена там эта бухгалтерская отчетность, как работают аудиторы, как ее анализировать, чего, собственно, там высматривают в этой отчетности банки. И с этой точки зрения это было, безусловно, полезно. Да? Дальше, если говорить о том, какой выхлоп случился после этого MBA, то он, тот, я лично сейчас считаю, что вот мой MBA окупился, но абсолютно в неожиданном для меня русле, да, то есть вот через MBA я оказался в Абби.
Каким образом?
А получилось следующим образом. Значит, ну, в принципе, я когда, в общем-то, давал ответ, что я иду работать на Кипр, вот в эту вот украинскую компанию, и я там пообещал человеку, что я от него, на него отработаю 5 лет. То есть это, в принципе, его было условие, и, ну, как бы я пообещал, и я, в общем, сидел четко эти 5 лет, хотя, конечно, в последние годы я где-то понимал, что обязанностей я уже на себя взял очень много, и новых, и, в принципе, там, ну, конечно, не без косяков, но справляюсь с ними. Вот. А ну, в обратную сторону, какой-то переоценки там не очень происходило, я по-прежнему был на счету, ну, студенты взяли там. Вот. И, конечно, как бы я уже, когда 5 лет эти истекли, с меня какие-то вот мои, ну, это больше моя, наверное, внутренняя запутка была, что вот я пообещал, да. Вот когда 5 лет прошли, я начал смотреть вообще по сторонам, а что, собственно, происходит. Написал резюме, стал раскидывать. А, и, в частности, значит, вот в институте, в котором я учился, MBA получал, там тоже был рекрутинговый у них отдел, туда забросил. И стал получать рассылку, значит, вот в эти MBA-заведения, компании, которые на Кипре ищут сотрудников, они закидывают вакансии. Ну и, как правило, вот люди, которые работу ищут, они там могут подписаться и получать рассылку от заведения. Ну и в какой-то момент я смотрю, проскакивает вакансия в Абби. Вот. Ну, для меня это вообще, то есть я увидел там слово «Аби», я, во-первых, обалдел, что это они тут на Кипре делают, во-вторых, значит, я, ну, как-то у меня прям все засвербило. Это
IT, откуда это... ты знал о них?
Ну, во-первых, я компьютерами начал интересоваться там еще в школе.
Погоди, я уверен, что 90% нашей аудитории не знают о такой компании, хотя они программисты.
Ну, FineReader. FineReader и Lingua, то есть учил язык французский, а французский он несколько сложнее английского, там все глаголы меняются по родам и числам, нужен хороший словарь, чтобы спрягать глаголы. И один из лучших на тот момент, это был именно Lingua, Вот там все эти спряжения были, я им постоянно пользовался. С другой стороны, значит, это все писали в школе рефераты, а ну, на тот момент как бы интернета не было, и основное как бы процесс написания рефератов, это было там найти материалы где-то в библиотеке, их отсканить, распознать и в Word'е свести в доклад. Ну, распознавалка-то как раз FineReader. Вот, оттуда и знал.
Ну, хорошо. Слушай, скажи мне вот такой вопрос. Какова вероятность того, что ты вернешься на постоянное проживание в Россию?
А вот недавно совершенно думал над этим вопросом, и я прямо сейчас не вижу. Ну как, конечно, родина, она тянет, да, то есть это вот место, где ты родился, где твои родственники, друзья какие-то остались, есть места, куда ты приходишь, у тебя сердце кровью обливается, здесь я много времени провел. Но если рассуждать вот как-то там рационально, да, я не вижу никакого смысла в том, чтобы возвращаться, ну вот, по крайней мере, в Москву. Почему? Значит, во-первых, Москва – это очень плохая экология. Во-вторых, это, в общем, какая-то ненормальная ситуация с недвижимостью, да. То есть, да, там, с одной стороны, конечно, у меня жилье есть там, от родителей, но у меня уже двое детей, да, и как-то вот пацаны же подрастут, надо будет тоже где-то жить. В общем, в Москве, мне кажется, какое-то неотношение, какое-то неразумное соотношение цена-качество, если говорить там про жилье, да, вот, образование. Ну, вот то, что я видел в МИФИ, в общем, как бы, мне кажется, сейчас в Москве можно отдать кучу денег, там, конечно, запихать куда-то сына, допустим, в МГУ, там, но он, может быть, даже корочки там получит, но придя на собеседование, сможет ли он действительно каких-то задачек решить, там, ну, действительно ли он получит знания, там, для меня большой вопрос. Я считаю, что вряд ли.
Ты понимаешь,
и медицина. Да-да. Медицина. Я закончу, да, то есть я... Вот оба сына, и я тоже, вот я на сноуборде катался, упал, плечо повредил, операцию делал на Кипре. И жена рожала два раза на Кипре. Плюс вот, ну, наблюдаю за друзьями своими, которые тоже уже там детей начинают тихонько рожать, сравниваю, значит, каких денег это стоит тут, там, и в каких условиях все происходит. И на текущий момент мне кажется, что здесь как-то все разумнее и дешевле даже.
Но здесь еще такой важный момент есть, который не арифметикой не посчитаешь. Ты женат. Насколько я понял, жену ты привез из России, так?
Да.
Как твоя жена чувствует себя на чужбине? Комфортабельна она или нет?
Ну, в общем-то, поначалу, как и я, было очень тяжело, но постепенно, значит, появился какой-то круг общения, какие-то друзья, и сейчас она, вот, в принципе, даже мы, когда последний раз ездили детей показать в Россию дедам, в какой-то момент ко мне подошла и сказала, что вот сейчас уже домой хочу.
А она работает там или нет?
Ну, сейчас она не работает. У меня второй сын 14 февраля родился, поэтому...
Ну, поздравляю со всеми, если бабичка.
Ну, да.
Слушай, ну, дети, понимаешь, чем дольше ты там остаешься, тем вероятность это будет только уменьшаться. Даже если в России станет лучше, то дети твои уже будут расти в том обществе, где ты сейчас живешь. И... Если сейчас еще, когда дети маленькие, ты принимаешь решение, и тебе легко сняться, ну, допустим, ты захотел бы и поехать в Москву, то, скажем, через 10 лет даже, тебе уже будет намного сложнее, потому что это будет серьезная ломка жизни детей. То есть этот фактор сегодня ты не принимаешь в решении, когда ты рассуждаешь или говоришь с женой о том, стоит или не стоит вернуться. То через 10 лет тебе придется и думать об этом, и в первую очередь думать об этом. А детям будет довольно сложно, конечно, привыкнуть к той реальности, в которой мы, скажем, выросли в свое время в России или в Советском Союзе. И непонятно, зачем им это делать.
Да вот этот вот самый главный вопрос, я бы сказал, да. То есть для чего? Я не могу сказать, что вот там мне прям все так нравится в этом менталитете, да, и однозначно сказать, что да, его там надо впитывать. И, ну, вот так как-то. Понимаешь? Единственное, что я тоже, да, это все равно вопрос как бы для меня актуален очень, потому что, ну, в принципе, на Кипре ситуация с образованием, она, конечно, тоже не очень хорошая, и я отсюда, наверное, через какое-то время, да, тоже планирую куда-то перемещаться. Только вот именно с точки зрения того, что здесь вот нет образования, детишек надо будет где-то учить. Вот. Ну и плюс амбиции какие-то тоже там свербят. То есть я вот в одном месте там фактически офис с нуля создал, да, сейчас вот в крупной компании работаю, то есть там смотрю, как устроено у них все, как налажено, как работает, MBA сделал, там что-то в программировании разбираюсь немножко. И, в принципе, уже там две попытки есть там свое дело какое-то начать. И, ну, мне кажется, что если куда-то сдвинуться, либо в меньшей степени, наверное, в Европу, в большей степени куда-то в сторону Америки и Канады, то, наверное, все-таки вот в таких больших странах побольше каких-то возможностей, да, чтобы что-то свое попытаться запустить. Ну, может быть, я ошибаюсь, не знаю, но попробовать хочется.
Я тебе хочу сказать, что я, в общем, разговариваю, естественно, со многими людьми, которые переехали на Запад. С молодыми людьми, в частности. То есть у меня, в общем-то, как бы понятия были давно, что надо жить здесь, но я как бы случай нетипичный, скажем, ну, по сравнению с тобой. Ты молодое поколение, вырос уже вот в современной России. И вот с такими людьми я, когда разговариваю, я их периодически спрашиваю, хочешь ли ты вернуться. Они мне все возвращаются, вернее, говорят, что нет, скорее нет. Но никто никогда точно не озвучивает как-то в общем. Почему? Хотя, в принципе, причины, мне кажется, у всех абсолютно одинаковы. В общем-то, все люди, которые выехали, я даже не хочу сказать, в какую страну, неважно, в какую страну, Кипр, не Кипр, там, Мальта, Америка, Европа, люди увидели, что существует нормальная, спокойная жизнь. Жизнь, в которой есть некие законы, жизнь, в которой можно построить в себе какой-то план, можно получить образование, если ты хочешь. Если, не дай бог, вот как ты подчеркнул, это очень важно. У тебя жена дважды рожала в нормальной стране. А если, не дай бог, медицина, если, не дай бог, операция какая. Понимаешь, вот в последнем подкасте, вот он вчера вышел, или когда, или сегодня даже, я записывал со человеком, который киевлянин. И он говорит мне, он ходит и боится, что там, если вдруг у него будет какая-то стычка с каким-нибудь человеком, который приближен к высоким чинам, то его могут засудить безнаказанно. Но я даже не об этом говорю. Эта вероятность маленькая, мне кажется, он преувеличивает. Но а болезнь? От болезни ведь никто не застрахован. Совершенно. Вот я тебе хочу сказать, что года три назад, нет, или два года назад, мне пришлось здесь пережить операцию. Операция, в общем, наркоз был, и все. Я прошел через всю эту кухню, через эту медицину. Здесь море недостатков в медицине. То есть я знаю, тут всякие бывают злоупотребления, медицина дорогая, и весь мир говорит о том, вот в Америке не все имеют покрытие и так далее. Но с другой стороны, я прошел полностью через весь этот маршрут, через выбор врача, когда я мог сравнить врачей и выбрать лучших, понимаешь? Я видел, как принимают в госпитале. Я видел, операция, естественно, я не помню. Я видел, как послеоперационный уход. Я видел эти все условия, я видел эту технику, я видел отношения людей. Вот это все, понимаешь? Даже вот это настолько отличается. Но, в общем, что касается молодых людей, мне кажется, те, которые уехали, молодые люди, которые уехали из России, они просто увидели Не какое-то там чудо, нет. Не какие-то там бешеные деньги заработанные, нет. Они увидели нормальную жизнь, где можно жить и растить детей, и строить планы, и жить с семьей. Вот это то, мне кажется, вот это совершенно простая такая бытовая причина, по которой люди не хотят возвращаться. Может быть, когда-нибудь это изменится, я не знаю, по какой, по мановению волшебной палочки, и тогда люди захотят вернуться в Россию, в Украину, или откуда они там уехали. Но в ближайшее время я не знаю, когда это произойдет, и все же я думаю, что это возможно. Ты как считаешь?
Ну, как говорится, никогда не говори никогда, и, в принципе, когда я уезжал из Москвы, я никогда не жег мосты, и, безусловно, не исключаю такой ситуации, что вот, ну, вот сегодня так, да, черт его знает, может быть, ну, как-то поменяется в будущем. Ну, значит, будем пересматривать свою точку зрения. Единственное, что я вот хочу в копилочку в эту тоже вот... добросьте. Я был вот последнее мое удивление, что ли, да, когда приехал на Кипр, тут вот одно из обязательных условий, чтобы сделать визу, это была медицинская страховка. И, ну, естественно, каждая там копейка была на счету, и я выбирал просто вообще какую-то самую-самую-самую дешевую, лишь бы удовлетворить требования миграционной службы. Вот, и получается, это где-то около года назад стало понятно, что вот мое плечо надо ремонтировать в операционной. Лег я на эту операцию. И, к моему удивлению, вот это вот самое... задрипанная страховка, там, за которую я платил какие-то вообще смешные 150 евро в год, она, ну, правда, это происходило, конечно, там, в течение почти 5 лет, но, тем не менее, она перекрыла 90% стоимости операции. То есть, получилось, что я заплатил за операцию и за физиотерапию, все чеки собрал, вернул их в страховую, и страховая мне вернула 90% суммы. То есть получилось 100% операции. То есть я заплатил только за физиотерапию. И я, честно говоря, то есть обалдел. Я ждал, что от меня будут отплевываться вообще всякими возможными и невозможными способами. И ничего этого не произошло.
Ну и отлично. Слушай, мы уже с тобой заболтались. Давай каким-нибудь образом закончим красивенько наш подкаст. Может быть, ты скажешь такую одноминутную речь своим сверстникам, которые живут в странах СНГ. Какой-нибудь такой совет бытовой, как бывалого человека, который поездил, побывал за рубежом. Может, кто думает об этом, стоит им ехать или не стоит. Что ты можешь сказать? А если ну, да, если скажешь, что ехать, то скажи, брать им зонтик или не брать зонтик?
Ну, в общем-то, когда ты принимаешь такое решение, да, то велик соблазн, конечно, не делать ничего и остаться вот, ну, там, где ты есть. Пусть это будет, может быть, не очень хорошее место, да, но какое-то понятное, уже теплое, пригретое, да, а там что-то новое, неизвестное. Вот, ну... Я считаю, что вот с этим надо бороться и постоянно как-то вот ставить себя в положение лимитчика, да, то есть ты должен загонять себя в такие условия, что вот, ну, тебе надо развиваться, или ты задохнешься, да. И вот эта непрерывная какая-то такая борьба, она приводит к удивительным иногда результатом, который зачастую невозможно заранее предсказать. Вот. И поэтому, если, ну, есть какая-то хоть малейшая возможность куда-то поехать, что-то посмотреть, я считаю, это обязательно надо делать, надо пробовать. На худой конец вы просто всегда можете вернуться в исходную позицию. Да? Ну, это самое страшное, что может произойти.
Как-то ну так. Вот, и на этой трагической ноте самое страшное, что может произойти, мы заканчиваем наш разговор. Я хочу тебе пожелать всего хорошего, Никита, большой привет твоей жене, успехов деткам, и Может быть, когда-нибудь мы еще встретимся, либо реально, в реальном мире, либо в виртуальном. Через годик, может быть, дай знать, или скажи мне, в какой точке мира ты сейчас находишься. Я не удивлюсь, если через год ты будешь уже не на Кипре, а где-нибудь в другом месте.
Ну, может быть.
You never know, да. Никто не знает. Да. Хорошо, счастливо, спасибо.
До свидания. Удачи.